إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. По милости Аллаха Субханаху ва Тааля, мы начали с вами вчера проходить тему о том, что аль-валя принадлежит человеку, который дал свободу. Аль-валя, то есть близость, дающая право на наследование, на некоторые другие вещи в отношении бывшего раба, принадлежит человеку, который дал этому рабу свободу. Мы с вами начали рассматривать хадис Бариры о том, что она была невольницей у людей, и потом договорилась с ними о договоре аль-мукатаба, о том, что она будет выкупать себя у них в рассрочку в течение определенного количества времени. И она пришла попросить помощи у Аиши радиаллаху анха в деле выплаты того, что она должна выплачивать хозяевам. Аиша радиаллаху анха, она изъявила желание вообще выкупить ее сразу у хозяев и дать ей свободу. Но хозяева поставили условия, что они согласятся продать Аише Бариру, но валя, то есть право на наследование потом, ей, если у нее не будет наследника, будет принадлежать им. То есть они будут ее мавали, она будет их мауля. Этот хадис мы с вами разобрали одну из его версий, Здесь приводится в этой главе несколько, имам Муслим приводит несколько, можно сказать, много версий этого хадиса. Ан-Науи говорит, рахималлаху та'аля, вот этот вот хадис, «Иннам аль-валя лиман а'так», поистине аль-валя принадлежит тому, кто дал свободу. Это, как указывает Ан-Науи, рахималлаху та'аля, очень важный хадис. Очень важный хадис, и в нем очень много хукмов, религиозных законоположений, в нем много каваид, то есть правил. Здесь затрагиваются несколько тем. Одна из этих тем. Барира, рады Аллаху анха, она была мукатаба. То есть она выкупала, должна была выкупить себя у своих хозяев. Да, хозяева продали Аиша, рады Аллаху анха, но поставили условия Аиша, что валя будет принадлежать им. Вот это первый вопрос, то, что она была мукатаба, и в этом состоянии, то есть, когда она была мукатаба, не обычная рабыня, а какая рабыня, которая выкупала себя, они продали ее. В то время, когда она была мукатаба, Аиша купила ее. И пророк, алейхиссалату вассалям, одобрил эту сделку, эту куплю-продажу. И вот основываясь на этом, говорят многие уляма, что можно продавать раба аль-мукатаб. Раба, который выкупает себя у хозяев, который называется мукатаб. Это точка зрения многих уляма. Есть уляма, которые говорят, что нельзя продавать. Некоторые говорят, можно продавать, но с условием, что уже этого раба не будут использовать как раба, а надо будет его освобождать. То есть продать его для освобождения можно, но для того, чтобы использовать его как раба, нет, говорят некоторые. Те, которые говорят, что нельзя продавать раба аль-мукатаб, когда им говоришь, ну вот есть этот хадис, Барира была мукатаба, и продали ее, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям одобрил эту сделку, они говорят, дело в том, что Барира, она оказалась не в состоянии выплачивать то, что должна была хозяев, как было оговорено, и поэтому этот договор аль-китаба, он был расторгнут. То есть состоялся фасх, расторжение как бы этого договора мукатаба. То есть, когда ее продавали не как уже мукатаб. Как бы то ни было, валлаху тааля алям, можно сказать, что да, мукатаб, раб мукатаб продается, и пророк алейхиссалату сам утвердил эту сделку. Остается ли он рабом, может ли оставаться рабом, или уже новые хозяева должны будут тоже согласиться на то, что этот раб выкупает себя. Шейх Ибн Усаймин, указывает на то, что да. То есть этот раб хоть и продается, но это уже не обычный раб. И новые хозяева, они должны будут соглашаться на что? На то, что этот раб будет выкупать себя у них. То есть он будет оставаться мукатаб, если только он сам не передумает этот раб, если он сам не пожелает по-другому. Почему? Потому что уже состоялся договор этого раба с его бывшими хозяевами, и этот договор, он не имеет как бы обратной силы со стороны хозяев. Они уже согласились на то, что он выкупает себя. Но единственное, остается вопрос, когда он не может себя выкупать, то возможно ли фасх тогда, расторжение этого договора, да, указывают многие улема, что может. Может. Почему? Потому что просто он не может себя выкупать. А договор был о выкупе. Это первый момент, связанный с чем? С продажей раба мукатаба. Второй момент в словах пророка алейхиссалату вассалам: «Иштариха ва атикиха ва штирати лахум аль-валя». Пророк Саусам говорит: «Айша, рады Аллаху анна, выкупи ее, ва атикиха, дай ей свободу, ва штирати лахум аль-валя, и дай им это условие, которое они просят, чтобы валя принадлежала им». Но поистине валя принадлежит тому, кто дал свободу. Вот здесь есть проблема. С какой точки зрения? Что Айша, получается, купила, и она на это условие согласилась, на условие, что валя будет принадлежать бывшим хозяевам. И что получается? А этот договор или это условие, оно недействительно это условие, и как бы получается, что произошел некий обман вот этих вот продавцов, то есть условие это было одобрено, согласовано, но в то же время это условие, оно недействительно, и они не получат этого. И как, почему разрешено было Айше тогда поступить таким образом? Много разных объяснений есть среди уляма по этому поводу. Ан-Науир, рахмаллаху тааля, называет ряд вещей, среди них, что пророк Саусам, когда сказал, хорошо, поставь, дай им это условие, которое они хотят, это было не дозволение на это условие со стороны пророка алейхиссалату вассалам, а целью этого было порицание этим людям и острастка для этих людей. Почему? Потому что до этого хукм, то есть положение вот этой вещи, аль-валя, уже было разъяснено, что это условие, такое условие, оно не дозволено, но они все равно продолжали упорствовать в этом, хотя было разъяснено, что так делать нельзя, что это условие не дозволено, они продолжали упорствовать и идти наперекор вот этому вот приказу, и поэтому пророк Саусам сказал, дай им это условие, то есть значение, что не переживай, не переживай, хоть даже это... Соглашаешься на то, что они говорят, соглашаешься или не соглашаешься, все равно это условие, оно несостоятельно, оно недействительно. Почему? Потому что до этого людям уже разъясняли. То есть это некая форма порицания для них, некая форма наказания для них. То есть иштариты, значит, эти слова, дай им это условие, не означает, что это муба, что это дозволено. И еще одно объяснение, и Ан-Науви считает, рахмаллаху тааля, что это из лучших объяснений данного вопроса, что вот это условие, хоть пророк Саусам как бы вначале дозволил его, сказал, хорошо, дай им это условие, но это условие было нечто особенным, исключительным, вот именно в данной истории Айши и Бариры. То есть это дозволение, а потом объявление этого условия недействительным, именно в этой истории произошло. То есть это то, что называется «калыяту айн», то есть частный случай, индивидуальный случай, который нельзя обобщать. Нельзя обобщать. То есть нельзя теперь сказать, можно вот так вот такое условие ставить. Нет. Пророк Саусам, да, он сказал, хорошо, дай им это условие, но потом что? Объяснил людям, что хоть это условие и дается, но оно недействительно. Мудрость этого таким образом в чем заключается, что он разрешил, а потом... Это не спроверг. Разрешил, а потом указал на то, что это недействительно. В этом мудрость. Почему? Потому что когда так происходит, таким образом, то это сильнее действует, оказывает более сильное воздействие в вопросе пресечения вот этого обычая. Чтобы этот обычай пресечь, чтобы люди поняли это. Вот таким образом объяснение, если происходит. Одно дело просто бы сказал пророк Сусам, условие недействительно, и все. Другое дело, когда он сказал, раз наставить, хорошо, пусть будет этому условие, а мы потом пророк Сусам поднялся на минбар и сказал, это условие, хоть 100 раз его будут повторять, но это условие недействительно. Это сильнее действует в вопросе доведения до людей, чтобы, наконец, они оставили вот подобные вещи. Это наподобие того, как пророк, алейхиссалату вассалам, в прощальном хаджи разрешил людям вступить в их храм для совершения хаджа. А потом, хоть у них, да, у этих людей не было с собой гадии, они не вели с собой гадии в Мекку, но пророк сам разрешил им вступить в намерение хаджа, в их храм хаджа, без умры. Но потом пророк, алейхиссалату вассалам, что приказал им? Приказал им отменить вот этот ихрам, что это ихрам хаджа, переведя его в ихрам чего? Умры. После того, как они вступили в ихрам для хаджа, и людям это показалось страшным, и чем-то невиданным и тяжелым, как сейчас мы полностью выйдем из ихрама, и даже к женщинам, к женам нашим можем приближаться. Почему сразу пророк Сусам не сказал им, нет, вступайте в намерение для умры, чтобы это был хадж тематто? Почему сначала они вступили в храм для хаджа? Говорят, сделал это специально пророк алейхиссалату вассалам, то есть из мудрости. Почему так произошло? Чтобы это оказалось более явным объяснением, более понятным, чтобы пресечь вот эти вот обычаи, которые были во времена джахилии. Какое у них было убеждение во времена джахилии? Что нельзя в месяце хаджа совершать умру. Вот чтобы положить конец этому, и чтобы это объяснение было нагляднее. Вот так сделал пророк алейхиссалату вассалам. Одно дело просто бы сказал пророк алейхиссалату вассалам, нет, умру во время месяцев хаджа можно совершать, возьмите намерение на умру. Другое дело, когда они взяли намерение совершать хадж, а потом пророк алейхиссалату вассалам сказал им, и уже даже после тавафа и после сая, сказал, что переведите ваше намерение в умру. И даже если вот здесь, вот в этой истории, и есть, может быть, какой-то вред, но это вред незначительный по сравнению с той пользой, которая в итоге получилась. Поэтому какая-то, может быть, есть незначительная вещь, в которой есть какой-то незначительный вред, но ради маслаха азима, ради какой-то большой какой-то пользы это делается. Вот это вот второй вопрос. Какой второй вопрос? Как это так? Сказал пророк Сусам алейхиссалам, поставь это условие, а потом это условие оказалось, что недействительным. Третий момент. Опять в словах пророка алейхиссалату вассалам, «Иннама льваля лиман а'так». Поистине льваля принадлежит тому, кто дал свободу. И Ан-Науви говорит, рахимаху та'аля, что иджма, единодушие среди мусульман, что человек, который дал свободу рабу или рабыне, этот человек становится его мауля, и у него есть право валя. У него есть право валя, и он наследует по этому праву, может наследовать от этого раба или от этой рабыни. Что касается того, кто получил свободу, как он называется? Атик, да? Тот, кто дал свободу, называется мутик. Тот, кто получил свободу, называется атик. Вот здесь вот есть разногласия. Конечно, основная масса ученых говорит, нет, он не наследует своему хозяину бывшему. Хозяин наследует, потому что он оказал милость, совершил добро этому человеку, поэтому имеет право, но не наоборот. Хотя есть некоторые ученые, считают рабеины, что наоборот это также действует. Но большинство ученых на том, что это действует только в плане возможности наследовать бывшему хозяину, тому, кто дал свободу, что он наследует своему бывшему невольнику. И вот здесь вот довод, в общем-то, в этих словах пророка алейхиссалату вассалам, «Иннама льваля лиман а'так». Поистине, льваля принадлежит только тому, кто дал свободу. Основываясь на этих словах, уляма говорят, некоторые это значит, что если принял ислам через кого-то человек, или был союз между какими-то родами, да между этим человеком, каким-то родом, что они будут друг другу помогать, это не дает права на льваля, не дает права на наследование. То есть этот вид валя, это не тот валя, который что при освобождении раба. Тот дает, валя по причине освобождения дает право на наследование. А принял ислам через кого-то и так далее. Нет, говорит большинство уляма. И этот хадис является доводом. Иннама аль-валя лиман а'так. Пророк Сусам говорит, валя принадлежит именно кому? Именно тому, кто дал свободу. И здесь довод на то, что если человек дал своему рабу свободу со словами «Уаля мне не нужно, я не буду твоим мауля». И даже если там ты умрешь и будет у тебя не будет наследников, то я буду наследовать тебе. Не надо мне это, я отказываюсь от этого своего права, просто так тебе даю. Это называется «сяиба», «атакабда усяиба». То есть с условием таким освобождает раба, что не будет ему валя. Все равно будет ему валя. Все равно он будет мауля. То есть это условие при освобождении, оно отменяется. Оно лягу. Оно просто что? Пустые слова. Понятно? Все равно ты будешь мауля. Все равно будет валя этому человеку, который дал свободу. И неважно, дал свободу бесплатно, просто так освободил раба, или освободил его за имущество, за деньги. Продал рабу его самого, хорошо. Или мукятаб этот раб. Или это была рабыня, которая была уммульволят. То есть, тот хозяин имел с ней близость, и она родила для него ребенка. Она становится кем такая рабыня? Уммульволят, да? И такая рабыня по смерти хозяина, что становится с ней? Она получает свободу. Уммульволят, то есть рабыня, которая родила от хозяина ребенка, она получает свободу после смерти хозяина. Итак, хоть бесплатно освободил, хоть за деньги, хоть это мукятаб, хоть это была уммульволят, каким бы образом ни получил раб свободу от хозяина, валя устанавливается. Валя устанавливается. В том числе устанавливается валя мусульманина над неверующим. То есть мусульманин, если дал свободу неверующему рабу, валя устанавливается. Только тут вопрос. Если умер этот раб, может ли наследовать ему этот мусульманин, если этот раб, он бывший раб, он неверующий? Мы говорим, пока тут неверующий нет, потому что не наследуют, да, мусульмане и неверующие друг другу не наследуют. Но, предположим, когда освобождал он его, тот был еще неверующим, а потом принял ислам. Между ними валя есть, значит, он имеет право на то, чтобы наследовать ему. Этот вопрос. Следующий вопрос, который здесь затрагивается в этих хадисах. Когда Барира получила свободу, пророк, алейхиссалату вассалям, предоставил ей выбор. Остаться вместе с ее мужем или получить расторжение этого никяха. Вот среди мусульманской общины, говорит, одного есть иджма, что если какая-то рабыня получает свободу, будучи замужем, получает свободу, и ее муж раб, тогда она имеет право, ей предоставляется хия, предоставляется свобода, право на расторжение этого никяха. А вот если он свободный, вот здесь вот есть разногласие. То есть, когда раб муж, тогда она получает, что право расторгнуть. Хочет, остается, женой его хочет, что расторгает этот брак. Но если он свободный, вот здесь есть разногласие. Валлаху Та'аля алям, более правильное мнение, оно правильное мнение, иншаллаху Та'аля, на это указывают доводы, на это указывают хадисы, что у нее в таком случае права нет на расторжение. Понятно или нет? Права на расторжение. Хотя есть уляма, которые говорят, хоть даже этот пусть муж ее и свободный человек, она получила свободу, она может требовать расторжения этого брака. На что опираются эти ученые, как Абу Ханифа, например, рахмаллаху та'аля, они говорят, что есть ривая, есть версия хадиса, где сказано, что ее муж, то есть муж Бариры, он был хур. Хур, то есть свободный. Не был абд, не был рабом. И приводит имам Муслим эту версию здесь, от Шуба, от Абдурахмана ибн Касима. Но там же Шуба говорит в этой версии, что потом я еще раз спросил его, то есть Абдурахмана ибн Касима, по поводу мужа, действительно ли он был свободный, и он сказал, не знаю. То есть он сам, Абдурахман ибн Касим, передающий этот хадис в этой версии, да, он сам сомневался, он сказал, я не знаю. Могла ли быть это не одна история? То есть в одной истории было, что это был рав, в другой истории, что это был свободный? Нет, это была одна и та же история, один и тот же случай. И версии, которые в Сахихе Муслима и в других источниках, которые достоверные, да, версии правильные, крепкие, они все указывают на то, что муж Бариры, он был раб. Он был раб. Поэтому она имела право на фасх, на расторжение брака. И говорят знатоки хадиса, хуфаз, имам, они говорят, все, что передано по поводу того, что он был свободным, это ошибка. Это риваят версии, которые называются как? Шазза. Они шазза, потому что они противоречат тому, что передали надежные передатчики. И это подтверждается словами Аиши радиаллаху анха. Аиша говорит, кана абдан, валяу кана хурран, лям юхайирха. Он, то есть муж Бариры, он был раб. Если бы он был свободным, то Пророк Сусрим не дал бы ей права выбора. Вот в этих словах Аиши тут два довода. Довода на две вещи. Первое – это сообщение, что это был раб. А слова Аиши, они важны, потому что она сама участница непосредственно этой истории. Правильно? Второе – здесь что довод на что, что Аиша говорит, если бы он был свободным, то Пророк Сусрим не дал бы тогда Барире право на расторжение. Могла ли Аиша говорить такие вещи от себя? Она говорит, нет. Ясно, что это был таукиф. То есть это взято было ей из шариата, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тем более, что если есть никах, если есть брак, супружеский союз, то он сохраняется, и объявить его расторгнутым можно только на основе довода шариата. Понятно или нет? Она сейчас у нас, что мы скажем, данная история. Есть доказательство, что когда раб муж, то тогда да, тогда никах может быть расторгнут по желанию этой жены. Но у нас же доводов нет. А если это свободно, на то, что если свободно может получить, на это довода нет. Мы говорим, основа какая, что никах сохраняется. Правильно? На то, что когда раб, муж может быть расторгнут, на это довод есть, на это дариль есть. Но дариль на то, что когда муж свободный, может она получить право на фаск, довода на это нет. Кроме того, если муж свободный, то какой ей вред от того, что она останется за ним замужем? Нет вреда. Когда он раб, для нее есть вред, она теперь свободна, она выше по статусу, чем он, и для нее есть в этом вред определенный. А если он свободный, то она свободная, замужем за свободным человеком. Понятно или нет? Поэтому для нее вреда нет. Этот момент. Следующий момент. Говорит про Калисаратусам. Коллю шарт лейса фи китаби ля фа ва батиль. Каждое условие шарт в договоре, да, в каком-то. Каждое условие, которое нет в книге Аллаха, то есть противоречит книге Аллаха, то есть Корану и Сунне, это условие батиль. Это условие недействительно. Валяу кана мия шарт. Даже если это 100 условий. Это указывает на что четко? На то, что всякий шарт, всякое условие, которое не имеет основания в религии Аллаха Субхану ва Тааля, такое условие будет недействительным. Слава пророку алейхи салату ва салям, хоть это 100 условий, что имеется в виду? Некоторые говорят, значит, это должно быть 2 хотя бы условия, или 100 условий. Там. Да нет, имеется в виду, что одно и то же условие, пусть даже 100 раз повторяется, хоть 100 раз повторяя его, утверждая, оно будет недействительно. И на такое понимание указывает другая версия. Пророк Сусрим говорит, «Ваин шарата умия марра». Хоть даже поставит это условие 100 раз, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Следующий момент здесь. Какой по счету момент? 6-й, да, по-моему? Это вопрос того, что Барири, это будет у нас в версиях, Барире, радиаллаху анха, дали садаку. Какие-то люди дали ей милостыню в виде мяса. Пророк, алейхиссалату вассалям, увидел это мясо и захотел тоже отведать. Но ему сказали, это садака. Пророк, алейхиссалату вассалям, садака есть ему было запрещено. И брать садаку было запрещено. Но он сказал, вуаля садака, валя нагадия. Для нее это садака, для Бариры, а для нас это уже будет подарок от нее. И здесь довод, говорит, на увы на что? На то, что если меняется качество чего-то, образ чего-то, сифа, то тогда меняется и хукм. Пока это была садака, да, для пророка Сулсам это запрещено, если бы это дали как садака пророку Сулсам, да? Но поскольку это была садака для бариры, а от бариры для пророка Сулсам, это уже хадия, это уже подарок, это поменяло свое качество, то поменялся и хукм, поменялось и суждение. Исходя из этого, например, если богатый человек купит у бедного то, что ему дали в качестве садака, дозволено ему это? Дозволено. Или, например, бедный человек подарил какую-то еду богатому человеку. Ту еду, которую дали этому бедняку в качестве садака. Может богатый есть? Да, может. Потому что для него это уже не садака. Кто-то скажет, богатый не имеет права брать садака. Да, но для него же это уже не садака. Даже если человек является из Бану Хашим. Бану Хашим, как вы знаете, им запрещено есть садака. Да? То есть, всякий человек, которому не разрешен закят вообще изначально, но если ему что-то дано уже не как закят, а как подарок от того, кому был дан закят, то для него это дозволено. Вот эти вот моменты, на которые хотелось бы указать в начале, которые указал Ан-Науви рахимаху та'аля. Следующая 1504, следующая версия вот этого 1504 хадиса. Икра.
قال مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا الولاء ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق.
Говорит имам Муслим рахмаллаху тааля, وحدثنا قتيبة بن سعيد رسول الله قتيبة بن سعيد قتيبة بن جميل البرخي который сказал حدثنا ليث رسول الله ليث بن سعد عن ابن شهاب ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب عن عروة عروة بن زبير أن عائشة أخبرته что عائشة сообщила ему أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها что بريرة عائشة сообщает пришла к Айше, попросив у нее помощи в деле китаба, мукатаба, то есть выкупа себя у хозяев своих по договору мукатаба. «Валям такун кадат мин китабат я шей». А сказано, она ничего вообще еще не уплатила из тех денег, которые должна была, из тех средств, которые должна была уплатить хозяевам. «Факарат ля Айша, ирджи'и иля ахлик». فَإِنَ حَبُّ نَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاُكِ لِي فَعَلْتْ. И Айша тогда сказала Барире, возвращайся к своим хозяевам. Если они хотят, чтобы я уплатила за тебя твое китаба, то есть вот этот выкуп, китаба, деньги за тебя, и валя было мне, валя было бы мне принадлежало, то я тогда сделаю это. То есть я заплачу за тебя то, что ты должна им заплатить полностью. Ну, валя будет мне, естественно. Фазекара зарика барирату ли ахли афабау. После этого Барира упомянула то, что сказала Айша, то есть своим хозяевам, но они отказались. Вакалу иншаатан тахтасиба алейки фальтафаль. Ваякуна лана валяук. Они сказали, если Айша хочет освободить тебя, желая получить награду у Аллаха, то есть ради Аллаха хочет тебя освободить, пусть сделает это. То есть пусть откажется от валя тогда. Тахтасиб, то есть ради Аллаха она хочет это сделать. Хочет лик Аллаха. То тогда пусть она в этот вопрос валя не вмешивается. Валя будет принадлежать нам. Она пусть отдаст эти деньги нам ради Аллаха и стремится к лику Аллаха и выкупит тебя. Валя будет принадлежать нам. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ. И тогда упомянула Айша об этом посланнику Аллаха, صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِبْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. И сказал тогда ей посланник Аллаха, صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ, купи и освободи, и поистине валя принадлежит тому, кто дал свободу. Сумма кама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям факал. Затем поднялся пророк Али посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и сказал, то есть обратился к людям с проповедью. Ма балу насин яштаритуна шурутан лейсат фи китабилля. Что с людьми, которые ставят условия, которых нет в книге Аллаха, то есть противоречат книге Аллаха. Ман иштарата шартан лейса фи китабилля фалейса ля. Кто поставит какое-то условие, которого нет в книге Аллаха, то не будет ему этого условия. Ва ин шарата мия марра. Хоть он даже поставит это условие 100 раз. Шартуллахи хак ва аусак. Условие Аллаха, оно имеет больше права на исполнение. Ва аусак, и оно крепче. Оно более велико, и оно крепче. Оно имеет большую силу. Так Барира договорилась с хозяином, что будет себя выкупать, но вообще ничего им не уплатила. Вообще еще ничего не могла уплатить. Пришла к Айше попросить помощь. Айша сказала: хорошо, выкуплю тебя полностью, освобожу. Я буду твоя, валя будет принадлежать мне. Но хозяева что сказали? Сказали: ради Аллаха, если хочет, то... Никакого отношения валя пусть к ней не имеет. Она выкупает тебя ради Аллаха, ради лика Аллаха, и все. И будет ей награда от Аллаха, а валя будет нам. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Ибтаи. Ибтаи от слова бея. Бея — это что? Продажа, да? Ибтаи значит выкупи. Иштари. И дай ей свободу. То есть, смотрите, и покупатель, и продавец, к нему применимо вот это глагол, этот корень бея. То есть бей как бы вообще-то применяется к чему? К продаже, правильно? Но может применяться и к покупке также этот глагол. Поэтому сказано в хадисе «Аль-байяани бильхияр». Два бейя, у них есть выбор, пока они не разошлись. И покупатель, и продавец названы как бейя. Поэтому здесь сказано «ибтаа» глагол, да, используется, «ибтаи». Но «ибтаа» здесь... означает «купи», а не означает «продай». Дальше сказано, кто поставит условие, которого нет в книге Аллаха, то не будет ему этого условия, даже если он поставит его 100 раз. Условие Аллаха, оно имеет больше права на исполнение, и оно сильнее. Вот это напоминает нам другую ситуацию, о которой мы с вами говорили, другой вопрос. Помните, мы с вами, когда проходили китабу никах, говорили об условии при заключении брачного договора, что муж не возьмет другую жену. Что можно ли ставить такое условие, что муж не женится на другой? Есть улама, которые говорят, что, в принципе, это условие дозволено. Есть улема, мы говорили с вами, которые говорят, что нет, не дозволено. И опираются, в частности, на вот этот хадис. Кто поставит какое-то условие, которого нет в книге Аллаха, то не будет ему это условие, даже если 100 раз он поставит это условие. Говорят они, такое условие, оно противоречит книге Аллаха и сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах в своем писании говорит: «Масна ва суляса ва руба». На 2, на 3, на 4. А вы говорите: «Нет, только на мне». Сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Там сказано: «Танакиху», женитесь. Женитесь, побуждение к тому, чтобы жениться. А эти говорят: нет, запрещено, только на ней, и все, только одна, и не больше. Есть противоречия, так? Так, это с точки зрения данных ученых. Еще тут какой важный вопрос, или какая загвоздка. На вопрос вот этот вот вообще многоженство смотреть более широко, шире, чем как на вопрос личный. Вообще вот это вот нужно учесть как тулябу-лильм, что вопрос какой-то, на него можно смотреть применительно к частной ситуации, как нет, личный вопрос, касающийся одного человека, там двух. Может быть, в отношении одного человека что-то мустахаб, что-то желательное, или что-то там мубах. Но если посмотреть на общий хукм, посмотреть на всю умму, с точки зрения всей уммы, если смотреть на эту вещь, то представьте, если вся умма оставит какую-то вещь, да, которая в отдельных случаях мы говорим, что это мустахаб, там, и желательно, или муба. Но если вся умма оставит эту сунну, так что исчезнет эта сунна, ведь это будет проблема. И тогда мы скажем, хоть даже, может быть, так жениться на двух, там, на трех, это сунна, мустахаб. Но если это исчезнет в общем в умме, то оживление этой сунны тогда уже не будет мустахаб. Оживление этой сунны, это уже станет что? Станет ваджибом, станет обязательным. Да, это очень важно. Когда смотрим на ситуацию применительно вот к частному случаю, там, к одному человеку, к двум, это одно. Другое дело, когда мы смотрим на вопрос более широко, смотрим общее. И вот представьте, вот теперь это условие, что вот получает распространение такое среди людей, ставить всегда условие, что женишься на нашей подопечной, женщина говорит, женишься на мне, да, но никого не берешь замуж, помимо меня, когда ты на мне жена. А если ты это сделаешь, значит, у меня право на что? На расторжение брака, фаск. Если люди начнут поголовно все применять вот это вот условие, что произойдет? Исчезнет вот эта вещь, про которую говорим мустахаб. Да, если даже говорить мустахаб, брать две жены там, или три, но эта вещь исчезнет, если все начнут применять вот это вот условие. И это еще одна загвоздка в данном условии. Но наподобие вопроса умры. Есть разногласия, умра является обязательным, ваджиб, или умра это нечто мустахаб, желательно. Только ваджиб там вместе с хаджем. Посмотреть на вопрос узко – это одно. Если посмотреть на этот вопрос широко, если все люди станут считать, да, мустахаб, и не будут делать умру, то что, к чему это может привести? Что дом Аллаха, субхана ва тааля, он опустеет, если это не сезон хаджа. То есть есть опасность. Поэтому нужно смотреть здесь на это не просто как на какой-то вопрос, да, как на вопрос шаира, важный вид поклонения, явный Аллаху, субхана ва тааля, который должен сохраняться. Да, в отношении одного человека, в отношении двух людей может что-то случиться, может быть, это ладно, это одно. Но когда это уже приобретает общий масштаб, то это уже что? Это проблема. Если разрешить этот шарт, если разрешить эти условия, сказать это условие действительно, что ставит женщина условие не женится муж больше ни на ком, пока женат на мне, то это приведет к чему? К умершлению вот этой вот сунны. Потому что будет погублена эта сунна с одной стороны. С другой стороны, к чему, каким вредным последствиям это еще приведет, если это будет применяться широко. Шариат ставит одну из целей и задач – это увеличение количества мусульман, приумножение мусульман. А эта вещь, она противоречит данной цели шариата. И, ясно, одна жена не может родить столько, сколько родит две, и так далее. Это ослабляет умму. Это ведет к слабости уммы, к уменьшению ее потенциала, да, ухудшению там демографии и так далее. А эти все вещи, то есть побуждение шариата к тому, чтобы было много мусульман, рожать много детей, да, это нечто, в общем, это что? В общем, обязательно. То, что ведет к обязательному, то является само по себе обязательным. Да, мы знаем с вами правило такое. Мадда или ваджиб, фаго ваджиб. Что ведет к ваджибу, то тоже ваджиб. И если вот это условие получит распространение, то сколько потеряет мусульманская умма? Какой будет ущерб нанесен? И какое ослабление будет результатом этого? Поэтому нужно смотреть на вопрос как? Широко. Еще один момент. Сколько женщин, которых называют там старыми девами, да? Сколько таких женщин, которые сидят в своих домах, не могут выйти замуж, особенно если какое-то время, когда войны, когда погибают мужчины, когда мало мужчин, когда много вдов, много незамужних, это откроет двери к чему? И ты говоришь, нельзя брать вторую жену. Или ставят все условия, не жениться ни на ком, кроме меня. К чему это приведет? Приведет потом к фитне. Это приведет к искушению, к распространению нечестия. То есть вопрос, если дать ему вот так вот волю, дать ему ход широкий, это, в этом есть опасность. И поверьте, такие вещи очень быстро подхватывают люди. Женщины быстро узнают про эти вещи, И потом это все потом начинают ставить такие условия. И не только в одной стране распространится это, а во всех странах ислама потом распространится. Всякая женщина, практически любая женщина, пожелает такое условие поставить. И если она имеет право поставить такое условие, то почему бы ей не поставить такое условие? Она поставит такое условие, и это откроет дверь для зла. Но проблема еще хуже. Некоторые из числа призывающих, некоторые из числа тулаб-уль-ильм, они говорят вещь, которая еще более опасна, чем то, о чем мы говорим. Помимо того, что они берут это мнение, какое мнение, о дозволенности ставить такой шарт, это как бы полбеды, половина проблемы. То есть сказать, что такой шарт, такое условие можно ставить. Проблема, что они на этом потом строят дальнейшее рассуждение. Какие? Они говорят, что если что-то является обычаем у какого-то народа, то урф, обычай, традиция, по сути, шарт. Это, по сути, условие. И даже если в договоре никаха не прозвучало это условие, но это урф, это традиция, что такое условие, значит, то, что установлено урфом, то как машрут шартан, то, как установлено произнесенным условием, говорят они. И значит, даже если не было в договоре этого условия, женщина имеет право на фасх, имеет право на расторжение брака, требовать расторжения и разлучения, разлуки с мужем, если он женился на другой. Хоть даже это условие не стояло. Почему, говорят они? Потому что урф. В урфе так принято. А урф это как будто условие. А условие должно исполняться. А это из дозволенных условий. Понятно или нет, куда дальше шагают они? Это, конечно, все вредные последствия вот данной позиции, данного мнения. И если посмотреть на то, что вытекает из этого, из вредных последствий, то действительно, это последствия такие, которые вредны и для общества, и для женщин, и для мужчин, и, субханаллах, даже для самой женщины, которая ставит это условие, в этом есть вред. То, что для общества вред, мы сказали с вами, для ума какой вред. Для мужчин есть в этом вред? Есть. Потому что не каждому мужчине достаточно одной женщины, правильно? И, может быть, для защиты от прелюбодеяния, чтобы сохранить свое целомудрие, ему необходимо жениться на двух или на трех. Это вред для мужчин. Но это вред для женщин, которые не замужем, для вдов и так далее. Но это вред и для самой женщины, которая ставит такое условие. Как? Для нее самой как? Какой вред в этом? А такой вред, что сейчас у нее муж есть, она поставила это условие. Но где гарантия, что не умрет ее муж, или не даст ей развод, или, может быть, у ее дочери возникнет нужда выйти замуж второй женой. Она сама, которая была сторонницей вот этих вот условий. И женщины ставят такое условие. Это значит, что какой-то человек, если захочет жениться на ней самой, или на ее дочери, которая нуждается в замужестве, этот человек что будет вынужден сделать? Дать развод своей первой жене. Или тогда не жениться на этой женщине. И она останется вот страдать в одиночестве, пожиная плоды собственного деяния, собственных воззрений. Потом, вот это вот скрепление таких уз, что один и одна только на всю жизнь, это практика кого? Это обычай кого? Насара. Насара. Те, кого называют христиане, они говорят, все, только одна на всю жизнь, до гробовой доски, там, или как они говорят, да, навсегда. Никакого развода вообще невозможно, говорят они. Вот одна тебе на всю жизнь, вот она, все. Какая бы же ни была, уже довольствуйся до конца. Да? И там у них, если даже вопрос развода какой-то вставал, там, это только через их там пап там, или каких-то там патриархов или кого-то, только решался этот вопрос исключительно каких-то монархов, каких-то политических государственных интересов, какие-то исключительные случаи, когда нужно там родить наследника или еще чего. А так это проблема, развод. Да? Или чтобы было две жены, да, такого, конечно, нет. Поэтому это, в общем-то, уподобление им в данном случае. Особенно прибавьте к сказанному то, что происходит во многих странах и землях, и сегодня. Это кровопролитие, которое происходит, и сколько женщин остаются вдовами, и сколько мужчин погибает. И чем больше это происходит, а ближе к судному дню, этого будет все больше и больше, будет больше войн, больше будет гибнуть мужчин, умирать. И поэтому этот вопрос, он становится более и более актуальным и более и более обязательным. Теперь посмотреть на этот вопрос еще с одной точки зрения. Мы с вами все время говорим, что он последователь Саляфу Салих, да, праведных предшественников. Сподвижники пророка алейхиссалату вассалям. Известно ли, чтобы женщины во времена пророка алейхиссалату вассалям, во времена сподвижников ставили бы такое условие? Нет, неизвестно. Если бы это было можно, если было в этом благо, то они бы первые, которые знали бы об этом и которые применяли бы это. Но ничего из этого не передано. Не передано, чтобы кто-то из женщин ставил такое условие. Когда-то ставилось такое условие. Кроме одного. Кроме одного. И это касается кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, пророк, алейхиссалату ва саллям, поставил это условие Али, радиаллаху анху. Али, радиаллаху анху, когда он хотел жениться на дочери Абу Джахля, пророк, алейхиссалату ва саллям, он сказал, не подобает, чтобы дочь посланника Аллаха была вместе с дочерью врага Аллаха замужем за одним человеком. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не разрешил Али сделать это. Почему? В интересах самого Али. Потому что, если бы он женился, помимо Фатимы, на этой женщине, дочери Абу Джахля, это бы обижало Фатиму. Так или не так? Да. Фатима бы расстраивалась, печалилась бы. А если печалится Фатима, то печалится кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А каково это? Быть причиной печали и гнева, или недовольства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это может привести до досаждения пророка, алейхиссалату ва саллям. Это куфр, это то, что делает недействительным деяние. Поэтому из заботы о самом Али, радиаллаху тарян, пророк, алейхиссалату ва саллям, запретил ему. Но это сугубо касается кого? Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, той ситуации. И все. А никто из подвижников больше этого не делал. Дальше читайте следующую версию.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليل وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ذلك منها ابتاعي وأعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد.
Следующая версия говорит, имам Муслим хадасана Абу Тахир. Абу Тахир это кто? Ахмад ибн Амр, который сказал, ахбарана ибн Вахб, сообщил ибн Вахб. Ибн Вахб это кто? Абдулла ибн Вахб. Который сказал, ахбарани Юнус, Юнус ибн Язид, алейли, ани ибн Шиаба, ибн Шиаба, ан Урвата ибн Зубейра, ат Урва ибн Зубейра, ан Аиша, ат Аиша, зауджин Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, супруги пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, анна каля, что она сказала, джаат барирату илей, пришла ко мне барира. Факарит я Аиша, инни катабту ахли аля 9 аваакин, фи кулли амин укия. О, Аиша, сказала барира, я заключила договор мукатаба со своими хозяевами, что я выплачу им 9 окий. Каждый год буду платить по 1 окий. Бимана хадис Лейса, потом приведен был хадис по смыслу подобный хадису Лейса. Вазада, факар, там есть добавление, добавил передатчик и сказал, что пророк алейхиссалату вассалям, то есть сказал, «Ля ямнау кизалики минха ибтаи ва атики». Пусть это не помешает тебе в отношении бариры. Купи ее и дай ей свободу. Вакаля фил хадис, и также сказал в этом хадисе, то есть передатчик, «Сумма кама Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям финнас, афхамид Аллах, васна алей, сумма каля амма ба'т». А затем поднялся посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям среди людей и восхвалил Аллаха, и прославил его, и потом сказал «Амма ба'т», а затем. Вот это еще одна версия. Здесь важное добавление какое, что в хутбе при произнесении проповеди, не обязательно это проповедь на джума, вообще при произнесении проповеди, обращения, восхваляет человек Аллах, субхана ва та'аля, восславляет его, потом говорит «Амма ба'ад», а затем. Напомню вам, когда говорится здесь «книга Аллаха», условия, которые нет в книге Аллаха, то под книгой Аллаха подразумевается что? Коран? Нет, не только Коран. Подразумевается Коран и Сунна. Мы должны это понимать. Китабуллах, книга Аллаха, писание Аллаха – это откровение от Аллаха, субхану таля. Откровение, оно было что? В виде Корана и в виде Сунны. И они неразлучны друг с другом. Вопрос, а почему, каким образом вообще возникали рабы или рабыни во времена джахилии? Как они появлялись, рабыни? Причина. Как барьера она оказалась рабыней, да? Как кто-то мог оказаться рабыней? Каким образом это было? Причина это войны. Причина, основная причина это войны, это сражения. То есть получалось так, что во время сражений погибали мужчины, с ними были их женщины, было их потомство, и эти женщины, их потомство, которые были с ними, они становились пленниками и становились невольниками у какого-то народа. Это было до ислама, конечно, и было распространено широко. Но ислам, когда пришел, как бы общество, оно вообще строилось на этой системе. Да, и во всем мире, и вплоть до нынешних времен, и до недавнего времени это в странах Запада, да, которые там их кто-то считает там образцом цивилизации, культуры там и так далее. Но буквально до недавнего времени у них было там и рабство, да, и сегрегация там по расам, и деление на такие касты, и крепостное право, и так далее, и так далее. То есть все общество как бы вообще строилось, да, на этой системе. Ислам, когда пришел, ислам не запретил это, вот так все запрещено это, да, всем свобода, нет, но это было что невозможно, да, это было невозможно, но ислам, он что, упорядочил эти вопросы. Ислам, он стал на защиту прав вот этих вот людей-невольников. И перед смертью пророка, алейхиссалату вассалям, из последних его наставлений, завещаний, это было завещание о чем? О хорошем отношении к невольникам. И все время пророк, алейхиссалату вассалям, говорил о том, что их нельзя бить, что, стегать, там-то как стегают скот, что нельзя возлагать на них какую-то непосильную работу, что это ваши братья, что вот вы сами идите, их должны кормить, одевайтесь, их должны одевать. То есть всякое побуждение к тому, чтобы поступать хорошо в отношении них. Сказано, это ваши братья, которые находятся под вашим началом. И много шариатских хукмов было разъяснено. И была установлена защита и потомство. Что если от хозяина родила невольница, то это его ребенок, причисляется к его роду. И он обязан его содержать и так далее. Она получает свободу после ее смерти, если даже он не дал ей свободу при жизни. Нельзя разлучать женщину-рабыню с ее ребенком, мать с ребенком нельзя разлучать. И много-много других хукмов, постановлений, которые встали на защиту невольников, на защиту женщин, невольниц, потомства их. Да, конечно, хозяева этих невольников, они могли их использовать для какой-то работы. Да, конечно, и там продавать их тоже можно было. Но ислам, хоть и не запретил это все целиком, но побудил, чрезвычайно побудил к чему? К такой вещи, как факку ракаба, освобождение раба. И во многих аятах, сурах Корана, хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, мы видим побуждение. И если какие-то зикры упоминаются, какие-то деяния, что это все равно, что освободить раба или освободить четырех рабов там и так далее, да? То есть побуждает всячески к освобождению рабов, особенно если они принимают ислам. Особенно если они становятся мусульманами, то тем более требуется, что и побуждается к их освобождению. Слова вот пророка, алейхиссалату вассалям, шартуллая хак, условие Аллаха, оно имеет больше права, то есть на соблюдение его. Оно крепче. О каком условии идет речь? Говорят, улема, имеется в виду условия иннамаль валя лиман. А, так поистине валя принадлежит тому, кто дал свободу. Некоторые улема говорят, нет, имеется в виду слова Аллаха Субхану Таля в Коране. Фаихванукум фиддини ва мавалийкум. Они ваши братья в религии и ваши мавалии, ваши мауля, да, ваши близкие. Некоторые говорят, это слова пророка алейхиссалям, «Вама атакуму расулю фахузу», то, что дал вам послание, кто берите. Об этом пророк алейхиссалям говорит, условия в книге Аллаха. Хорошо? Что касается шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля, ну и тут важное замечание вот этой версии, смотрите, здесь сказано, что она, барира, как должна была выкупать себя у своих хозяев? Частями. Частями, то есть то, что называют как бы таксит, да, то есть частями в рассрочку. Сказано, сколько окий? 9 окий. Одна окия, это 40 дирхамов. Раз 9 окий, каждый год по одной окии она должна была платить, то это сколько дирхамов получается? 9 окий. Одна окия это 40 дирхамов. Сколько? 9 умножить на 40. 360. 360 дирхамов. Вот это была плата. Это был ее выкуп. 360 дирхамов. Один дирхам это сколько? Это серебряная монета, да, мера веса серебра. Сколько один дирхам? 2,9 грамма. Приблизительно около 3 граммов. Хорошо? Вот это вот был выкуп за нее, составлял такую сумму. Что касается Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, он говорит в этом хадисе ряд полезных выводов. Среди них первое – это дозволенность такой вещи, как аль-мукатаба. Мукатаба – что это такое? Это когда раб выкупает себя у своего хозяина за определенную цену в рассрочку. То есть договаривается, например, договаривается со своим хозяевом, говорит хозяин ему, что вот выкупи себя, да, за такую-то цену. Или он говорит, я выкуплю себя у тебя за, например, 10 тысяч дирхамов. 10 тысяч дирхамов каждый месяц буду давать 1 тысячу. Это называется как? Мукатаба или аль-китаба. Называется аль-китаба. Что это? Сунна или это ваджиб? Шейх Ибн Усаймин говорит сунна, но есть мнение, что это ваджиб. То есть, если есть у раба условия, упомянутые в Коране, то хозяин обязан согласиться на это. Некоторые говорят сунна, желательно хозяину согласиться на это. Некоторые уляма говорят ваджиб. Какие условия? Условия, которые Аллах Субхану Тааля упоминает в Коране. Аллах Субхану Тааля говорит «Факатибухум ин алимтум фиим хайра». Делайте им китаба, то есть освобождайте их по договору мукатаба, если вы знаете в них благо. Если вы знаете в них благо. И уляма, да смеются над ним Аллах, они говорят, что значит знаете в них благо. Это значит, что вы знаете, что эти рабы, этот человек, он в религии своей праведный, раз. Второе, что он способен заработать. Если приходит какой-то раб и просит у своего хозяина возможности выкупить себя, то есть мукатаба, если этот раб, он праведный, так что нет опасности, нет опасения, что он сейчас убежит там к неверующим, или что он станет нечестивцем, что он станет совершать различные мерзости, нечестия, что это будет какой-то распущенный там развратный человек, среди нечестивцев он оказывается. А также второе условие, знает хозяин, что он способен, этот раб, зарабатывать так, что он не будет обузой для других, не станет обузой на плечах других, то в таком случае он, хозяин, обязан предоставить этому рабу право на выкуп себя, на мукатаба. Понятно или нет? Вот это мнение захиритов. Но большая часть улема, они говорят, нет, не ваджиб. Предоставить право такое рабу – это сунна, это желательно. Почему это сунна, а не ваджиб? Они говорят, потому что раб, он ведь по сути является мамлюк, то есть собственностью вот этого вот хозяина. И не обязан человек что-то, что является его собственностью, выводить из-под своей собственности, если только это не кафара, то есть искупление каких-то грехов и так далее. И мнение, конечно, большинства уляма, что это сунна, что это желательно, и у него есть основания. Потому что, действительно, это же его собственность, и не обязан человек, то, что является его собственностью, выводить из-под своей собственности. Правильно? Есть основания у этого мнения, в то же время у мнения захиритов, у них тоже есть свое основание. С какой точки зрения? С той точки зрения, что шариат, он всячески побуждает к освобождению рабов. Это первое. Первый вывод из полезных выводов. Второе, то, что называется Ирусамин, то, что человек аль-мукатаб, кто такой мукатаб, раб, который выкупает себя у хозяина, дозволено ему просить помощи в деле выплаты своего выкупа. Можно ли провести параллель, провести аналогию, сказать, что значит можно человеку, у которого долг, тоже просить помощи? Когда речь не идет о мукатабе, выкупе себя у хозяина, а просто у человека есть долг. Может ли он у своих братьев мусульман попросить дозволение, попросить, вернее, помощь в деле уплаты долга? Шейх Усаймин говорит, видится, что да, может. Потому что нет разницы. Там-то он должен своему хозяину попросил помощи. Здесь у человека есть долг, он попросил своих братьев помощи. То есть это дает ему право на то, чтобы попросить помощь. Кто-то может сказать, ну есть разница. В чем она заключается? Что аль-итк, то есть освобождение из рабства, это нечто требуемое, то, к чему побуждает шариат. Поэтому здесь дозволяется то, что не дозволяется в другом случае. Но видится, говорит Шейх Усаймин, видится, что все-таки нет проблемы, если человек попросит своих братьев-мусульман помочь ему в деле выплаты долга. Следующий вот из этого хадиса. Мать правоверных Аиша, радиаллаху та'аля анха, указывает хадис на то, что значит у нее было некое свое имущество. Поэтому она что сказала, потребовала у хозяев бариры, что она выплатит им сразу, отсчитает всю сумму, сколько сумма составляла, 9 оки, да, 9 оки, и поэтому, говорит Шейх Усаймин, нет никаких проблем в том, что действительно у Аиши было какое-то свое имущество. И ничто не препятствует этому. Почему? Потому что это могло быть что-то из Аль-Фей, да, или что-то из имущества Аллаха Субхану Таля, которое выпадало на долю Аиши. То есть у Аиши были какие-то свои деньги, какие-то свои сбережения. Что касается пророка, алейхиссалату вассалям, то он ничего не оставлял, да, практически у себя он не оставлял, потому что все тратил на пути Аллаха Субхану Таля. Следующий вот из этого хадиса. Принимать на веру слова того человека, которому ты склонен верить, если у тебя есть весомое предположение, что он говорит правду, принимать его слова на веру. Даже если он говорит какие-то вещи, которые в его пользу и для его корысти. Хорошо? То есть в его интересах. Потому что Аиша, радиаллаху та'аля, она же поверила здесь Барире. Она же приняла на веру слова Барире, радиаллаху та'аля, анха, что вот так и так ее семья, ее хозяева, они заключили с ней договор мукатаба. Аиша не сказала, ты пойди принеси мне подтверждение этого, принеси какой-то договор, какую-то там бумагу, документ, что действительно они заключили с тобой договор мукатаба. Нет, Аиша поверила. То есть, значит, если ты склоняешься к тому, что человек говорит правду, то ты можешь верить ему, принимать его слова на веру. Следующий вывод из этого хадиса, что валя принадлежит тому, кто дал свободу. Даже если продавец раба ставит условие, что валя будет принадлежать ему. Если продавец говорит, я продаю тебе моего невольника, но когда он получает свободу, валя будет принадлежать мне, не будет принадлежать ему валя. Почему? Потому что такое условие противоречит шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Следующий вывод из этого хадиса, что все условия, шарты, которые противоречат шариату Аллаха Субхану ва Тааля, эти условия батыль, они несостоятельны, они недействительны. Даже если обе стороны договорились, обе стороны согласны, но если это противоречит шариату Аллаха Субхану ва Тааля, условие будет недействительно. Исходя из этого, если, например, какие-то два человека договорились между собой, по обоюдному согласию, да, все, что... Один говорит, у меня есть один са, одна мера, хорошей пшеницы, а у тебя же пшеница плохая, давай мою хорошую пшеницу, одну меру поменяем на две меры, на два са твоей плохой пшеницы. И этот хочет, и тот хочет. Можно или нельзя? Нет, нельзя. И этот договор будет недействительным. Почему? Потому что это противоречит условию, которое установил Аллах Субхана ва Тааля. Следующий вот из этого хадиса. объявление условия несостоятельного недействительным, то есть каким условием, которое противоречит шариату, объявление его недействительным, даже если это условие вроде было поставлено в договоре, оно было подтверждено и повторено, да, настаивали на нем, но это условие, оно объявляется недействительным. Потому что пророк алейхи салату вассалям что сказал? «Ма балу у нас, яштаритуна шурутан лейса фи китабилля», что с людьми, или что скажете о людях, которые ставят какие-то условия, которых нет в книге Аллаха, то есть противоречат книге Аллаха. И потом сказал ман иштарата шартан лейса фи китабилля, фа лейса ля. Кто поставит какое-то условие, которого нет в книге Аллаха, то не будет ему это условие. «Ва иншарата мия марра», даже если поставит это условие 100 раз. То есть даже если будет настаивать, повторять, утверждать, все равно он не заслуживает получения того, что он поставил в качестве условия. Ну вот тут вот вопрос, вот в этой ситуации, Шейх Усеймин говорит. Из-за того, что условия недействительно, человек какой-то потерял свой интерес. Не получил того, что он хотел получить. То есть у него была какая-то цель, да, он поставил это условие. Потом это условие объявлено недействительным. Есть ли у него право выбора? То есть может ли он сказать, ну раз это условие недействительно, я тогда отказываюсь от этой сделки. Или нет? Например, поставил условие вот это вот, валя, что будет ему валя в отношении раба. И покупатель согласился с этим условием, обязался выполнить это условие. А потом мы говорим, согласно хадису, вывод мы сделали, это условие хоть и было поставлено, оговорено и так далее, но это условие, оно недействительно. Все, оно объявляется недействительным, отмененным, валя принадлежит тому, кто дал свободу. А кто дал свободу? Покупатель дал свободу. Тут у продавца есть ли право, то, что называется хияр, право на выбор? Почему? Потому что если бы было ему валя, это одно, хорошо, валя нет ему, это другое. Поскольку валя по договору принадлежит ему, по договору вроде как должен принадлежать ему, соответственно и цена раба меньше. И значит он потерял какой-то свой интерес. Поэтому есть ли у него в данном случае право передумать? Есть ли у него хияр? Хияр, понятно, что такое? Право выбора, чтобы расторгнуть эту сделку. Есть или нет? Ясно? Но человек какой-то думал, что так можно. Валя мне, значит, пусть будет это раб, например, 110 тысяч, пусть не 10 тысяч, я за 9 тысяч его отдам, например. За то же валя будет мне. А потом сказали, условие-то поставлено, оно недействительно. И он как бы потерял. Имеет ли он право сказать, нет, тогда этот договор недействительный, я не хочу продавать. Шейх Ибн Усеймин говорит, что здесь необходимо уточнить. То есть в этом опросе есть подробность какая. Если он знал, этот продавец, что данное условие неправильное, что оно недействительное, тогда у него нет права выбора. Потому что он осознанно пошел на это нарушение шариата. А если он полагал, что это можно, что это условие действительно, вот тогда у него есть выбор. Потому что он не знал. Понятно или нет? А если он знал, что это условие, оно недействительно, несостоятельно, то тогда он, соответственно, не может расторгнуть договор, потому что он заключил его на основе понимания, знания и осознанно. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса. Обратиться за фетвой к тому, кто имеет большее знание, если тебе что-то не ясно. Как сделала Аиша, радиаллаху та'ала анха. Она не сама вынесла какое-то суждение. Да, она спросила у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Отсюда также можно сделать вывод, что совет следует спрашивать у того, кто имеет большее знание, большее понимание. То есть, если ты знаешь, что какой-то человек, его мнение, оно крепче, сильнее, он больше понимает, разбирается, больше знает, чем ты, спроси у него совет. Следующий вот из этого хадиса. Ученый, алим, знающий, если есть нужда, обращается к людям с увещеванием, с проповедью, даже если это не джума. Вот это называется аль-хутба аль-арида. То есть хутбы, проповеди по случаю. Есть регулярные хутбы в день джума, да, или праздничные, а есть хутбы какие, называется аль-хутб аль-арида. То есть по случаю, когда есть нужда, если есть причина. И алиму следует делать это, когда есть причина. Как это сделал пророк алейхи салату вассалям? Встал и обратился с хутбой. Следующий вывод из этого хадиса, что Коран это слово Аллаха субхану та'ала. Откуда взят этот вывод? Сказано фи китабилля, в книге Аллаха. Книга Аллаха сказано. Но можно ли сказать, что Коран Аллах написал так же, как Он написал сам Таурат? Ведь Коран не спослан. Мы знаем, да, про Таурат мы знаем дополнительно, что Аллах Субхану ва Тааля написал на скрижалях, сам Субхану ва Тааля написал Таурат. Можно ли про Коран сказать то же самое? Нет, не можем. Потому что если бы Аллах Субхану ва Тааля написал бы Коран своей рукой, как это сказано про Таурат, то тогда бы нам было это разъяснено, как это разъяснено по поводу Таурата, по поводу Торы. Аллах Субхану ва Тааля упомянул в Коране о чем? Что Коран это калямуллах, что это речь Аллаха, неспосланная от Него, от Аллаха Субхану ва Тааля, но не сказал Аллах, что Он написал Коран. Ну и действительно это подтверждалось также тем, что видели люди, потому что вещь очевидная какая, что пророк алейхиссалату вассалам не ниспосылались скрижали, на которых был написан Коран. А как ниспосылался Коран? В виде откровения через Джибриля алейхиссалам. В отличие от Таурата, Мусе алейхиссалам были даны именно скрижали, на которых была написана Тора. Следующий вывод из этого хадиса, что книга Аллаха Субхана ва Тааля, мы сказали, Китабуллах это Коран и Сунна, включает в себя все, что необходимо людям. То есть все, разъяснение всего есть в книге Аллаха Субхана ва Тааля. Откуда взят этот вывод? Пророк алейхиссалату вассалам говорит, «Ман иштара ташарта лейса фи китаби илля», кто поставит какое-то условие, которого нет в книге Аллаха. Нет в книге Аллаха не означает, что оно не записано в книге Аллаха, оно отсутствует, да, в книге Аллаха Субхана. Это имеется в виду, что в книге Аллаха нет указания на дозволенность этого. Да, наоборот. Следующий вот из этого хадиса, что условие Аллаха Субхану ва Тааля ахакку, ахак, да, сказано, имеет больше права на что? На то, чтобы его соблюдали. То есть то, что Аллах Субхану ва Тааля упомянул в шариате в качестве условий, будь то условия торговли, условия там договора аренды, условия никаха и так далее, шартуллах ахак. Условие Аллаха Субхану ва Тааля, оно имеет больше права на то, чтобы его соблюдали. Следующий вот из этого хадиса, что шартуллах аусах, условие Аллаха, оно крепче. То есть оно более велико, крепко, сильнее, чем что условия, которые ставят люди. Имеет больше права на соблюдение. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает на то, что можно продавать мукатаба, мы с вами говорили, да, этот вопрос, помните, затрагивали, можно продавать раба мукатаба, потому что пророк алейхиссалату вассалам сказал, Айша, купи ее. Купи бариру, то есть разрешил покупку бариры. Если было запрещено выкупать мукатаба, то тогда пророк алейхиссалату вассалам не разрешил. Если вот так вот покупают раба мукатаба, человек мусульманин придерживается того мнения, которое мы с вами сказали, раб мукатаб, он остается в этом состоянии, что он мукатаб. То есть он не переводится в категорию обычного раба даже у нового хозяина. Он остается в какой категории? Что он мукатаб. И не может покупатель расторгнуть это. Сделать фасх. Почему? Потому что это акдун лязим, то есть договор, который обязан человек соблюдать со стороны кого? Со стороны хозяина. Обязательно к исполнению со стороны хозяина. Что касается стороны самого невольника, то с его стороны это договор джаиз. Так есть лязим, а есть джаиз. Лязим это договор обязательный к исполнению. Для кого он обязательный к исполнению? Для хозяина. Для раба он джаиз, он дозволенный к исполнению, то есть раб он владеет какой возможностью отказаться от этого договора и сказать, все, я расторгаю договор китаба, остаюсь вот так вот, как был я рабом и остаюсь. А хозяин не имеет права. Поэтому если кто-то купил такого раба, новый хозяин тоже не имеет права этого раба перевести в категорию обычных рабов. Понятно? Он остается кем? Мукатаб. Следующий вот из этого хадиса. Если есть какой-то долг в рассрочку, долг, который выплачивается в рассрочку, можно дать его сразу. То есть поспешить с его выплатой. Это дозволяется. Откуда взят этот вывод? Айша говорит, если они хотят, чтобы я заплатила за тебя твой долг за китаба, то я это сделаю, говорит Айша радиаллаху та'ала анха. И так далее. Так оно и есть. То есть, если какой-то долг есть у вас в рассрочку, то есть, там, плачу каждый месяц сколько-то и выплачиваю, там, да, или через сколько-то времени я должен, то ты можешь прийти и сразу отдать весь этот долг? Да, можешь. Будь то китаба или какой-то другой долг. Теперь вопрос. А если должник, когда вот так приносит целиком сумму и дает кредитору, хотя он не по договору может, что в рассрочку отдавать ему частями, если он ставит условия кредитору и говорит, я тебе отдам все сразу, но только ты уменьшишь мне долг, спишешь с меня что-то, то есть, например, в течение года он обязан выплатить 10 тысяч. Но он говорит своему кредитору, который дал ему займ, он говорит, я тебе дам вместо 10 тысяч 8, но сразу, вот прямо сейчас дам. Можно или нельзя? Некоторые ученые говорят, нет, нельзя. Почему? Потому что это похоже на продажу 10 тысяч за 8 тысяч. Нельзя продавать 10 тысяч за 8 тысяч. Другие уляма говорят, нет, можно. Потому что здесь есть два полезных момента. Первое, польза для должников, для самого должника. Почему? Потому что с него будет снята часть долга. Вторая польза для кого? Для взаимодавца, для кредитора. Почему? Потому что он быстро получит то, что ему причитается, сразу. И вот это мнение, оно правильное. Что?
Можно.
Что можно. И есть хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, сказал кредиторам, сказал, «Дау ва тааджалу». Уступите часть и получите сразу. Уступите часть и получите сразу. Вот это как раз тот самый вопрос. И это не из разряда купли-продажи. Чтобы сказать здесь продажу 10 тысяч за 8 тысяч. Здесь мы классифицируем по-другому. Понятно или нет? То есть этот договор квалифицируем по-другому. Это не бей, это не купля-продажа. Это из разряда чего? Из разряда искат. Искат, то есть освобождение от части долга, снятие части долга. Хозяин денег, он здесь просто отказался, он снял с своего должника какую-то часть. Это все равно, что сам хозяин бы сказал, дай мне, например, 8 тысяч, остальное я тебе прощаю. Есть проблема? Нет. Почему? Потому что сам он здесь согласен с ускоренной уплатой. Этот согласился, чтобы ему сразу уплатили, согласился сразу уплатить, да, должник, а тот согласился, что будет меньше, что ему вернут меньше. Хорошо. Если теперь должник хочет уплатить долг побыстрее сразу, хотя он как по договору в рассрочку. Но хозяин денег, взаимодавец, он отказывается от этого. Отказывается. То есть, должник говорит, возьми 10 тысяч, которые я тебе должен, вот сейчас сразу, хоть я тебе должен там частями, давайте я тебе сразу 10 тысяч возьми. А хозяин денег, кредитор, он говорит, я так не хочу, нет. У нас был договор частями, вот так мне и давай, я не хочу целиком. Имеет ли он право на отказываться или нет? Кредитор. Имеет или нет? Здесь есть разногласия среди уляма. Этот вопрос, он строится на другом вопросе. На вопросе то, что называется гибатус-сифат. Гибатус-сифат, то есть подарить какие-то качества какого-то имущества. Обязан ли человек в таком случае принять этот подарок или нет? Если мы скажем, что обязан принять человек гибатус сифат, качество, которое ему дарится сверх того, что положено, то тогда мы скажем и здесь тоже о том, что обязан принять ускоренный такой платеж раньше времени, тоже обязан. Почему? Потому что здесь польза есть для него самого. Здесь нет же ущемления его. Да польза для него самого есть. Например, какой-то человек должен другому 10 са. Са – это мера, да, мера объема. Какой-то человек должен другому 10 са пшеницы среднего качества. Должник отдает ему 10 са, но качество лучше. Пшеница лучшего качества. Обязан ли тот принять это или нет? Обязан. Обязан. Он не может говорить, нет, я не возьму. Я возьму только вот ту пшеницу, которую ты мне должен, такого качества, пониже, чем это качество. Почему? Потому что здесь должник его не ущемляет. Должник же, наоборот, дает ему то, что является лучшим. Правильно? Добавляет ему благо. То же самое касается и долга. Если человек дает полностью то, что должен, без убавления какого-то, то есть должен 10 тысяч, ну просто частями должен, но сразу эти 10 тысяч дает. Конечно, если он сказал, я тебе вместо 10 9 дам, то у хозяина есть выбор. Сказать, нет, я не хочу, лучше пусть будет 10, ну как есть, да. А тут он дает целиком 10 тысяч, но сразу. Говорит, все, вот я избавляюсь от этого долга. Должен ли взаимодавец, должен ли он принять или нет? Да, должен. Как в вопросе принятия чего подарка каких-то качеств, то есть лучше пшеницу. Далее ему должен принять, должен. Так и здесь тоже должен. Если только в этом нет для него вреда. Если для него в этом есть вред, то тогда он не обязан принимать. Если есть вред, скажете, а как может быть вред? Принесли сразу деньги, дают, которые должны. Какой же тут вред, да, может быть? Может. Например, должник принес и отдает эту сумму целиком в ситуации, когда опасно. Когда страшно. Вот в этот момент вот именно вдруг принес и говорит, на, забери свои 10 тысяч или свои 100 тысяч, когда есть опасность, что отберут эти деньги, там или грабители, или какие-то официальные лица, грабители, которые имеют какие-то официальные полномочия, хорошо. Вот здесь может сказать человек, нет, я не возьму у тебя сейчас всю эту сумму, не возьму. Мы не можем здесь его обязать принять эту сумму целиком. То же самое касается, когда дарит, да, какие-то качества. То есть должен пшеницу какого-то среднего качества, возвращает, что лучше, как бы даря вот эти вот дополнительные качества. Тоже мы говорим, принять-то должен, но если только нет для него вреда. Если есть вред, тогда не обязан принимать. А какой может быть здесь вред? Например, боится человек, что вот это даст ему сейчас вместо вот той пшеницы среднего качества лучшее, а потом будет попрекать его все время. И говорить, я тебе дал, тогда хоть должен был вот такое, но я тебе дал лучше, и будет попрекать его, досаждать ему этим. Это вред для него, и тогда он не обязан. Как бы то ни было, аль-кавлю раджих, то есть весомое мнение, более правильное мнение в этом вопросе, что если должник принес всю сумму, чтобы платить свой долг раньше времени, то кредитор, взаимодавец, он должен что? Принять это, если только в этом нет для него вреда. Ясно? Дальше. Здесь, говорит Ширусами, в этом хадисе есть некая загвоздка. Какая загвоздка? Что пророк, алейхи салям, разрешил Аише, радиаллаху анха, принять вот этот шарт, это условие, которое выдвигали продавцы бариры, хотя это условие, оно какое? Недействительно, оно фасид. Пророк, собственно, что сказал? Ибтаи, купи, ваштарити, лягум, аль-валя, дай им это условие, аль-валя. Как это может быть? Как это может быть? Как это может быть правильным, что так вот оно сделано? Шейх Нусаймин объясняет следующим образом внимательно. Он говорит, это не одобрение данного условия, которое несостоятельно, и не одобрение со стороны пророка алейхиссалату вассалям. Потому что пророк алейхиссалату вассалям, он скажет, что это условие, оно батыль, что оно недействительно. Но для чего? В чем польза в разъяснении этого людям? Как мы говорили, помните с вами, имам Ан-Науи упоминал об этом. Он говорил, что это более наглядное разъяснение. Пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет таким образом людям, что это условие, оно несостоятельно. Даже если кто-то поставил его, даже если обе стороны договорились. Это очень хорошо. Мы с вами знаем хукм. Мы с вами знаем, теперь если такая ситуация возникнет, как быть? Две стороны договорились о каком-то условии, которое является несостоятельным. Обе стороны согласны. Это условие объявляется что потом? Это условие объявляется недействительным. Чтобы разъяснить вот это, пророк Сусан таким образом поступил. Он не приказал, конечно же, Аишу, пророк Сусан же не приказал Аишу соблюдать это условие. Правильно, что валя будет для них, что вот она теперь должна придерживаться этого? Нет. Он его сразу опроверг, это условие, для разъяснения людям. Отсюда Шейх Нусаймин говорит, можем какой с вами вывод сделать. Смотрите, фикх, какое понимание тонкое у Шейха Нусаймина. Отсюда мы с вами можем какой вывод извлечь? Что если человека просят дать тафсир какого-то аята, и тот, кто просит дать тафсир, это алим, это ученый, то тот, кого он просит, может дать этот тафсир на основании того, что он думает, даже если это будет ошибкой. Почему в данном случае может? Потому что поправит этот алим. То есть одно дело, когда ты сам берешь и какой-то аят или хадис толкуешь от себя и говоришь, это означает то-то и то-то. Тогда нельзя. Но если ты это делаешь в присутствии алима, или алим у тебя просит, и он тебя поправит твою ошибку, он говорит, ну как ты думаешь, что какой-то всероят, и ты говоришь, то это можно. Как здесь пророк Саусам, видите, говорит, да, это условие, пусть так будет хорошо, но исправляет пророк Алисарасам, чтобы разъяснить людям данный вопрос. То же самое, еще один случай похожий, Шейх Мусамин говорит, если требуется экзамен написать от учеников, от студентов, и он пишет какой-то экзамен на основании не того, что вот он исповедует перед Аллахом, а так, как хочет учитель. То есть учитель считает, что так, вот я даю им ответ на основе того, что вы думаете. Вот вы думаете, что так, вы считаете, что так. Можно. Понятно или нет? Ну, например, в каком-то вопросе ты, например, придерживаешься иного мнения фикхи. Но алим, учитель твой, он придерживается мнения, сейчас у тебя принимает экзамен. И вопрос у тебя стоит, каков хукм этого, каков дали. Хорошо? В данном случае ты пишешь как? Пишешь так, как алим считает этот. Почему? Потому что он у тебя сейчас просит далиль на это, просит у тебя этот ответ. Ты в данном случае пишешь не то, что ты на самом деле считаешь. Понятно или нет? Почему? Потому что от тебя он не просит сейчас, как ты считаешь, а он просит у тебя сейчас, как я считаю. Хорошо, как он сам считает. Сюда же можно отнести подобный случай. Это история про человека аль-мусиф и салятии, то есть, который плохо совершил намаз. Помните, когда человек плохо совершил намаз, не было у него туманина, не было размеренного совершения намаза, быстро он совершал суджуды, пророк Саусарам увидел это и сказал ему, что иди переделай свой намаз, потому что ты не совершил намаз. Но ведь он пойдет и опять так же сделает. Ну что же, не знает, в чем дело. Потом еще раз и еще раз. Пророк Саусарам несколько раз говорил ему, что иди переделай намаз, потому что ты не совершил намаз. То есть его намаз же уже изначально будет, что недействительно. Пророк Саусарам знал, но приказал ему все равно идти и делать его. Для чего? Одно дело, если бы он пришел бы первый раз, и Пророк Саусарам сказал бы ему, ты знаешь, вот ты в суджуде, у тебя не было размеренности, не было спокойного совершения, поэтому ты на вас не действительно переделай его. Да? Но Пророк Саусарам так не сделал. Он сказал ему, один раз переделай, второй раз переделай, пока тот не пришел и не сказал, я по-другому не умею, посланник Аллаха, научи. И тогда научил его Пророк Саусарам, разъяснил. Хотя этот человек делал какую-то вещь, которая уже изначально была что? Фасит, была недействительной. Ясно или нет? Для чего приказал Пророк Саусарам делать? Чтобы разъяснить ему. Если кто-то теперь скажет, вот в истории о Барире, получается, что хозяева Барира, они потерпели некий урон здесь, да, понесли урон. Потому что они же поставили условие, что валя будет им, и на этом условии согласились. И договор состоялся. А потом им объявлено, что у них нет права. Они понесли, получается, какой-то урон. Так или нет? Шейх Мусаймин говорит, мы можем здесь ответить двояко. То есть, может быть, две ситуации. Либо этот вопрос уже знали люди. Знание об этом получило распространение. И хозяева Бариры, зная, что это нельзя, все равно пошли на это, все равно требовали этого. То есть они осознанно захотели попасть вот в это ослушание, в этот грех. То тогда что скажем? То, что они лишились этого своего права, это им соответственное воздаяние. Они получили по заслугам тогда, в таком случае. Либо как могло быть, что они не знали. Они не знали, но когда пророк алейхиссалям сказал, что это условие недействительно, то они не потребовали пересмотра и расторжения договора, да? А они удовольствовались решением пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно или нет? И это их право. Это их право. Они просто удовольствовались решением пророка алейхиссалям и не потребовали расторжения договора. Мы с вами, помните, говорили, что если кто-то упустил свою цель, которую он закладывал в какое-то условие, а это условие оказалось недействительным, то у этого человека есть выбор расторгнуть эту сделку, этот договор, если он не знал. Поэтому, может быть, и эти хозяева Бариры тоже, да, может быть, они не знали, но когда услышали, что это условие недействительно, они просто что удовольствовались тем решением, которое вынес пророк, алейхиссалату вассалям, и не захотели требовать своих прав. Наподобие случая, когда один человек надел на руку золотое кольцо. Пророк алейхиссалату вассалям увидел это, снял это кольцо с его руки, выбросил его, потом ушел пророк алейхиссалату вассалям. Люди сказали, ну подними уже, возьми это кольцо. То есть, конечно, на руку не надевай его, но просто возьми, пользуйся им, это все-таки же имущество. Но он сказал: клянусь Аллахом, я не возьму кольцо, которое выбросил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно или нет? Так и здесь тоже. Может быть, просто эти сподвижники, они согласились, удовольствовались тем, что они лишились вот этого условия и отказались от требования там своих прав. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, объявил это условие недействительным. Хоть даже у них и было право расторгнуть договор, но они отказались от этого своего права. Следующий вывод из этого хадиса, что повторение какого-то условия, которое является недействительным, это не приносит никакой пользы. Хоть сколько раз не повторяй это условие, на нем не настаивай, это пользы не даст. Потому что пророк, алейхиссалям, сказал: «Ванькана мемарра», даже если 100 раз. Даже если 100 раз называлось это условие. Дальше, следующая версия этого хадиса. Икра.
قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وَاعْتِقَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لَهَا اللَّهُ إِذًا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق.
Так говорит имам Муслим, хаддасна Абу Курейб Мухаммад ибн Аль-Аля, рассказал Абу Курейб Мухаммад ибн Аль-Аля Аль-Хамдани, который сказал хаддасна Абу Усама, рассказал Абу Усама, Хаммад ибн Усама Зейд, который сказал хаддасна Ишам ибн Урва, рассказал Ишам ибн Урва, который сказал ахбарани аби, сообщил мне мой отец. Как, кто его отец Ишама? Я... Абдалла? Ишам. Ишам ибн Урва. Урва ибн Зубейр. Ахбарани аби, сообщил мне мой отец, то есть Урва ибн Зубейр, она Аиша, это Аиша Калит, которая сказала... دخلت علي بريرة вошла ко мне بريرة فقالت я сказала إن أهلي كتبوني على 9 أواق поистине мои хозяева заключили со мной договор мукатаба, то есть выкупа себе постепенного, за 9 оки في 9 سنين в течение 9 лет она должна была уплатить في كل سنة أوقية каждый год 1 оки فعينيني عائشة говорит بريرة говорит Аиша окажи мне помощь, помоги мне. فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّ لَهُمْ عَدَّ وَاحِدًا وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ. Аиша сказала, если твои хозяева захотят, чтобы я отсчитала им сразу эту сумму и освободила тебя, и валя было, будет мне, то я это сделаю. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. И она, Барира, упомянула об этом своим хозяевам, но они отказались, желая непременно, чтобы валя принадлежала им. فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ. Она пришла ко мне, говорит Аиша, и рассказала об этом, то есть Барира. قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا. Аиша говорит, и я فَانْتَهَرْتُهَا. Накричала. Я накричала на нее. Имеется в виду, что значит накричала на нее. Не на Бариру сам, потому что Барира-то не виновата в данном случае. В смысле, Аиша громко стала возмущаться в адрес хозяев. В адрес хозяев Бариры. Почему они так поступают? Почему так, что это неправо? Они неправы, что это неправильно с их стороны. То есть Аиша громко возмутилась, разговаривая с Барирой. Факарат ля галлахи изан. Тогда Барира сказала ля галлахи изан. Ну нет, клянусь Аллахом, тогда они не согласятся. Тогда они не согласятся. Калят фасамя расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям фасаляни фахбарту Айша. Говорит, услышал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и задал мне вопрос, и я сообщила ему, то есть о том, что произошло. Факал, он сказал, иштариха ваатикиха ваштарити лахум аль-валя. Выкупи ее, дай ей свободу, и поставь в качестве условия, дай им аль-валя. Фаинна аль-валя лиман аатак. Но поистине валя принадлежит тому, кто дал свободу. Айша говорит, фафаальт, я сделала это. Калит, она говорит, Айша рассказывает, сумма хатаба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ашия, фахамид Аллах васна алей бима ху алю сумма каль. А затем вечером посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям обратился с проповедью к людям, восхвалил Аллаха, восславил его, так как он того достоин, а потом сказал, амма ба'д, сумма каль, амма ба'д, а потом сказал, а затем, فَمَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Что с людьми, которые ставят какие-то условия, которых нет в книге Аллаха? مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ. Если есть какое-то условие, которого нет в книге Аллаха, великого и могучего, то оно несостоятельно. وَإِنْ كَانَ مِنْ شَرْطٍ. Даже если это 100 условий. كِتَابُ اللَّهِ حَقٌّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. Книга Аллаха имеет больше права, то есть на соблюдение ее, и условия Аллаха, оно крепче. Ма балю риджали минкум якулу ахадухум. Что сказать о людях среди вас, когда один из них говорит, атих фуляну валь валя улей, дай свободу такому-то, но валя будет мне. Иннам аль валя лиман атак. Поистине валя принадлежит тому, кто дал свободу. И потом еще одна версия после этого здесь идет. Сказано, вакана зауджуа абда, это Айша говорит, радиаллаху анха, и муж ее, то есть Бариры, был рабом. Ага, был рабом. Фахайяраха расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям фахтарат нафсаха, и дал ей выбор, то есть Барире, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, и она выбрала себя, то есть выбрала себя, то есть развестись, да, расстаться с ее мужем, которого звали как? Мугис. وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. А если бы он был, говорит Айша, свободным, то тогда Пророк Саллаллаху алейхи вассалям не предоставил бы ей выбор. Ага. Все встает на свои места. Сказано, وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْد. И в их хадисе, то есть в этой версии, нет слов, не упомянуты слова «амма бад». Смотрите, Пророк Саллаллаху алейхи вассалям говорит, купи ее, освободи, дай им это условие, но все равно валя принадлежит тому, кто дал свободу. Вот здесь вот некоторые уляма говорят, что можно на основе этого сделать какой вывод, что если у человека есть право на что-то, это его хак, это право, но невозможно получить это право, иначе как согласившись на какой-то шарт, на какое-то условие, которое является несостоятельным, то в таком случае дозволено согласиться. Дозволено согласиться, но это условие все равно не будет исполняться. Понятно или нет? То есть, какое-то условие ставит человеку, у которого есть хак, у которого есть право, ставит какое-то условие, которое противоречит шариату. И получить свой этот хак по-другому человек не может. Иначе как что? Сделать вид, что согласился он на это условие. Ну а потом... Потом разъяснить, сказать, это условие, оно противоречит религии Аллаха Субхана ва Тааля, поэтому его исполнять что? Никак невозможно. Это условие, оно не исполняется. На основе этого хадиса делают такой вывод уляма, ну, чтобы было понятнее. Ситуация, например, какая-то женщина оказалась где-то на дороге, ситуация опасная, грозит, может быть, ее жизни, ее чести, ей как-то надо добраться домой, и никак это невозможно. И какой-то человек едет на машине. Сейчас она вынуждена просто, иначе или гибель там, или что-то еще плохое, она вынуждена что? Попросить его, чтобы он довез ее. Тот соглашается довести ее на своей машине до нужного места, она сейчас в положении крайней необходимости, никакой другой возможности у нее нет, по-другому никак до дома она добраться не может, но он говорит, да, я довезу тебя, но есть шарт. Есть условия, что я войду вместе с тобой к тебе домой и поцелую тебя один раз и уйду. Сейчас, если она не согласится на это, то что будет, он уедет, и она может погибнуть в данном случае. Она соглашается в таком случае. Она соглашается. Понятно или нет? Почему? Потому что в данном случае вроде как согласиться на такое условие – это вред, это плохо, но здесь у нас на весах, что это или еще худший какой-то вред, ее гибель или что-то в этом роде. Поэтому она соглашается. Она может согласиться, но потом, когда он довезет, она что сделает? Она просто убежит, хорошо, она просто убежит, войдет к себе домой, закроет дверь и все, да, и попрощается. Здесь сказано, «Вакана зауджу абда», муж ее был рабом. Муж ее был рабом. То есть муж Бариры был рабом, она получила свободу, Айша освободила ее. Мужа звали, как мы сказали? Мухис. Пророк Саусам предоставил Барире выбор после этого. То есть ты имеешь право расторгнуть брак с этим человеком, выбрать себя. Она выбрала себя, не захотела оставаться женой Мухиса. Потому что она теперь стала свободной. Она сказала, я не хочу его. Я не хочу этого раба. Я не хухочу быть замужем за ним. А Мухис, он очень любил ее. Очень сильно любил ее. И он ходил все время, плакал. Ходил за ней, просил ее остаться его женой, и пророк Саусам жалел Мухиса. И удивлялся Барире, ну как так? Так любит ее муж, а она его так ненавидит. Как может быть такое? И не соглашается оставаться его женой. И просил за него Бариру, чтобы она осталась вместе с мужем, вместе с Мухисом, но она не соглашалась ни в какую. Здесь указание на то, о чем мы сами сказали, что если рабыня получает свободу, будучи замужем за рабом, то тогда у нее есть что? Хияр, право выбора, либо расторгнуть никах, либо остаться женой этого человека. Если ее муж хор, если он свободный, то тогда она это право не имеет. Здесь вот в этой версии, помните, Айша говорит «фантагартуа», и я закричала, Айша говорит, закричала как бы на нее, но имеется в виду, что она просто громким голосом высказала порицание в адрес хозяев. То есть Барира пришла и сообщила такое. Ну, бывает же так. Приходит какой-то человек тебе и говорит, вот так и так он сказал. И ты как бы, да как это может быть такое, да, кричишь. А так Айша, она высказала просто громко порицание. Потому что, конечно, сама Барира, она тут не виновата. Айша не кричала на нее. И Барира что тогда сказала? «Ля галлахи изан». «Ля галлахи изан». «Галлахи» – это форма клятвы тоже. Понятно или нет? Форма клятвы. Некоторые уляма что говорят? Что так неправильно говорить. Внимательно. Некоторые уляма говорят, что так неправильно говорить, что «иза» здесь неправильно, надо «за» сказать. «За». «Ля галлахи за». То есть «нет», «клянусь Аллахом за», то есть «газа». «Такова моя клятва». «Такова моя клятва». Так это понимает. Но другие уляма говорят «нет». «Нет». Это «ля галлахи изан». «Изан», то есть «в таком случае». «Нет», клянусь Аллахом, Барира говорит, «в таком случае», то есть «в таком случае они не удовольствуются». «В таком случае они, хозяева, не согласятся». Поэтому здесь никакой ошибки нет. Почему? Потому что некоторые говорят, в этом сообщении, в этом ривая, в этой версии здесь есть ошибка с точки зрения языка. Не «иза» должно быть здесь, а «за» должно быть. Но нет, здесь «иза» так и пишется с алифом, но просто ставится тануин. «Изан». «Изан». В таком случае, то есть они не удовольствуются. И есть хадис у нас, что один человек, он захотел, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, дал ему то, что он там снял с убитого мушрика. А на самом деле этот человек убил другой, тот, кто убил какого-то мушрика, тот и тому и полагается, да, трофеи его. Ну, тот захотел, чтобы ему дали. И Абу-Бакр что сказал? Он сказал вот эти слова, тут для чего мы хадис упомянули. Абу-Бакр сказал в хадисе «Ля галлахи изан». «Ля галлахи изан». «Ля ямиду и ля сабину суди». «Ля юкатир ани ля». «Ван расули файютай касараба». Абу-Бакр сказал «Ля галлахи изан». «Нет». Клянусь Аллахом, в таком случае не станет пророк Саусалям просить вот этого одного из львов Аллаха, который сражается на пути Аллаха, чтобы он отказался от того, что ему полагается ради тебя. Да, как бы. Ну, нас волнует что? Что в хадисе есть именно такое. Поэтому здесь нет никакой ошибки. Баракаллаху фикум. Ибн Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, здесь из дополнительной выводы, что пророк, алейхиссалату вассалям, он услышал, да, разговор, который происходил между Барирой и Айшей, он слышал это. Но это не противоречит сообщениям, что Айша, она, которая спросила пророк, алейхиссалату вассалям. Понятно? Потому что Айша могла действительно спросить пророк, алейхиссалату вассалям, после того, как он услышал ее разговор с Барирой. Следующий вывод из этого хадиса. Это использование в речи такой вещи, как саджа. Использование такой вещи, как саджа. Что такое саджа? Саджа – это не стихи, но просто такая как бы рифма, да, есть в словах, но это не стих. Чем отличается саджа от шер? Шер – это стихотворение. Оно пишется по определенному что стихотворному размеру. Там есть свои правила. Пророк, алейхиссалату вассалям, сам стихи не писал, не произносил стихи. И не перед тем, чтобы пророк сам мог бы какие-то стихи сочинять. Да? Но саджа, может быть, что такое саджа? Когда какая-то рифма есть. Вот здесь вот пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Китабу ла хак, ва шарту ла аусак, иннама аль-валау лиман а'так». Видите, есть некое, что здесь? Рифмованность. «Китабу ла хак, ва шарту ла аусак, ва иннама аль-валау лиман а'так». Да, есть некая рифмованность. То есть книга Аллаха, она имеет больше права на соблюдение, условие Аллаха более крепкое, поистине воля принадлежит тому, кто дал свободу. Это называется саджа. Хадис указан на то, что нет проблем использовать саджа. И, может быть, даже иногда это хорошо. Почему? Потому что это заставляет людей слушать лучше. Но с условием, что в этом нет такаллюфа. Что такое такаллюф? То есть изощренности, обременительности. Без какой-то обременительности, вычурности, изощренности, то есть человек себя вот так обременяет и как-то из себя рождает. Если так, то тогда не следует этого делать. Понятно или нет? Потому что какая-то изощренность в словах, обременительность в словах или в действиях – это вещи, которые не одобряются. А если вот так вот оно без особых усилий, не специально, а вот так вот естественно получилось, что предложение как-то рифмуется немножко, то тогда это добавляет словам красоты, это заставляет больше, да, людей слушать эти слова, как здесь пророк алейхиссалям применил саджа. Ещё Ибн Усаймин говорит, что касается слов «ля Аллах изан», говорит, это достоверная версия, то есть здесь нет ошибки, и это применяется для клятвы, такая форма «ля Аллах изан» применяется, это известно. И «изан» здесь это не «иза», не частица «иза», которая несет значение условия, да, шартия, после нее требуется какой-то глагол. А? «Иза джа анасруллай вальфас», если пришла помощь Аллаха. Понятно ли? Здесь «иза изан», «изан». То есть, что значит «изан»? В таком случае они не согласятся. То есть здесь нет никакой ошибки. Нет никакой ошибки. И раз есть такая версия, то как мы можем сказать, что это ошибка? Сказать, что здесь есть какое-то нарушение языковое, раз есть у нас такая версия. Дальше мы с вами еще, да, прочли одну. Что одну версию вот этого хадиса сказано, что она выбрала себя. Если бы он был свободен, то она бы не могла выбрать себя. Вот этот вот вопрос, говорит Шейх Ибн Усаймин, это второй вопрос в истории Бариры. Второй вопрос. Какой вопрос? Первый вопрос был посвящен чему? Валя, кому принадлежит. А это второй вопрос в истории Бариры. То, что муж Бариры, которого звали Мугис, когда она получила свободу, то пророк, алейхиссалату вассалям, ей предложил выбрать между тем, чтобы остаться с этим мужем или расстаться с ним. И она выбрала, что? Расставание. А он ее любил очень сильно, а она его ненавидела очень сильно. И он стал ходить за ней по рынкам Медины, плакать, просить ее, чтобы она вернулась. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля таджабуда мин хубби Мугис ли Барира». Вы не удивляетесь, как любит Мугис Бариру? Вобугд Барира лимугис. А Барира его при этом что? Ненавидит. Ну, действительно, удивительная вещь. Обычно как бывает, что если кто-то кого-то любит, тот и тот его тоже любит. То есть сердца как бы обмениваются, да, любовью или, наоборот, ненавистью. Хорошо, вот этот его ненавидит, и тот того ненавидит. Этот этого любит, и тот любит. Обычно бывает взаимная любовь или ненависть. А здесь нечто необычное. И пророк, алейхиссалату вассалям, он выступил с шафаа, то есть с ходатайством за Мугиса, попросил Бариру вернуться к мужу. Она спросила: «Я Расуль Аллах», сказала она, «посланник Аллаха, ты мне приказываешь? Если приказываешь, тогда я подчиняюсь, слушаюсь и повинуюсь. Но если это ходатайство, просто просишь меня за него, то нет у меня в нем нужды, он мне не нужен». Проксусум сказал: «Нет, я просто ходатайствую». Она сказала: «Ля хаджат алифи, не нужен он мне». Как бы то ни было, вот эта вот сунна здесь подтверждается. Какая сунна? Что если рабыня, она получила свободу, будучи замужем за кем-то, то у нее есть выбор. Если она хочет, выбирает себя и расстается. Если хочет, то остается с этим мужем. Только встает вопрос, является здесь условием для такой возможности, чтобы он был рабом, или даже если он свободен, все равно у нее есть этот выбор. Здесь, говорит Шейх Аль-Усеймин, есть разногласия. Большинство ученых говорят, что у нее есть выбор только если муж ракик. Ракик это что? Невольник. Абд, еще как говорят. Абд, ракик, еще как говорят. Мамлюк, говорят, да? Только если он раб, тогда только есть выбор. Почему? Потому что в таком случае она, уже получив свободу, становится выше него по положению. Правильно? В таком случае у нее есть выбор. А если ее муж свободный человек, тогда у нее нет выбора. Почему? Потому что она сравнивается просто с своим мужем по положению. Что касается Шейх Саутаймия, то его выбор, его мнение, что даже если муж свободный, у нее есть выбор. Как он это объясняет? Тем, что она была раньше рабыней, хорошо, и у нее, над ней была власть хозяина. Теперь она освободилась, и поэтому уже вправе решать, оставаться замужем за этим человеком или не оставаться. И тут вопрос паритета, равенства, положения социального не играет роли, не имеет значения. Понятно или нет? То есть причины, почему ей выбор предоставлен. Причина не то, что равенство или неравенство по социальному положению, да, с мужем. Не эта причина, а причина, что ее выдали замуж по власти ее хозяина сначала, а теперь она уже стала свободной, поэтому она может выбирать. Но это мнение кого? Шейх Аль-Усеймин Таймия. Ну, Шейх Аль-Усеймин говорит, мнение большинства ученых, оно, конечно, ближе к истине. Особенно, что у нас есть вот рива, есть версия, которая это разъясняет, что Аиша говорит, если был бы свободным, то ей бы не был предоставлен выбор. Конечно, это еще мнение какое допустимо, говорит Шейх Аль-Усеймин, такое уточняющее еще. Если, когда она была рабыней, ее насильно выдали замуж за этого человека, пусть даже свободного, то тогда, по обретению свободы, она имеет право, по обретении свободы, имеет право на расторжение, потому что ее насильно выдали. А если не насильно выдали, то, если он свободный, она не имеет права на расторжение. А если раб, тогда имеет. Шейх Аль-Усеймин говорит, это неплохое мнение, которое является, что серединой между, есть основание этого мнения, являющимся серединой между упомянутыми мнениями. Иншаллах на следующем уроке. Азу биллахи тауфик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва ахиру даъвана, альхамдулиллахи раббиль аламин.